Да, Евгений Иванович, ну продолжаем по внутренним вопросам.
Ну,
работать.
На самом деле, мне, конечно, хотелось, чтобы Крымом командовал Потёмкин. Князь Потёмкин Таврический, имею я в виду.
А вы думаете, он
даже
был
его секретарь Дерибас, известная фигура, в честь которого улица Дерибасовская в Одессе, редкий был ворюга. А, надо сказать, взятки брал по-крупному. Вот, помнится, караимы за невнесение их в состав евреев и непопадание в черту оседлости шевалье Дерибасу вручили 10 тысяч ефимков, что по тем временам было много. Это что-то типа голландского гульдена. Звонкая ж монета была. А при этом, ну, как бы такая вполне себе была ответственная личность. Брал, но и выполнял. Например, те же самые караимы получили все, чего они просили, за одним, надо сказать, исключением. Но вот этого уже сердце Екатерины Великой не выдержало, и персонального дворянства она караимам не присудила. Тут уж чего есть.
Евгений Иванович, вот там пишут, что, видите, из Читинской
деньги
области...
деньги оседают в карманах у евреев.
У евреев.
Да-да, особенно Потёмкин Таврический был евреем. А также, да вы список Forbes, ребята, посмотрите. Там сильно нееврейские фамилии. Опять же, пожимаем плечами. Деньги оседают в карманах у тех, кто либо их заработал, либо их украл,
либо
их отобрал, ну, либо их выпросил. Вот есть 4 метода. Как у вас могут здесь деньги? Соответственно, ну, большие деньги выпросить так по копеечке – это... трудно.
Надо на хорошей должности сидеть.
Украсть, ну вот, если вы Мавроди, почему нет? Или если у вас есть какой такой доход или подход к госсистеме, то вы ее доите. Не зря же была поговорка в 90-е. Главное, чтобы тебе забыли. Правда, хорошая поговорка? Тут ведь как она работала. Но я вообще-то отобрать, ну, не мой точно метод. Ну да, многие бандиты так создали состояние, вот пираты, разбойники, ушкуйники. А вообще-то говоря, лучше всего, когда заработать. Именно поэтому мне безумно жалко тех, кто зарабатывает себе на жизнь. Потому что таких людей мало. 5-7% на самом деле человечества может сделать новый бизнес. Неважно, делает этот человек «Газпром», или делает этот человек Google, или он делает маленькую пирожковую на углу какого-нибудь Нахимовского проспекта с чем-нибудь.
А это зависит от внешней среды?
Это зависит от внешней среды, от его образования. Это зависит от того, как карта ляжет, как сложится. Ну, понятно, что если Дмитрий Борисович Зимин занимался системами связи, оборонными, правительственными при советской власти, то, невзирая на его достаточно почтенный возраст, когда страна полетела под откос, он сохранил то, что можно было сохранить, создал систему вымпелкома Билайна, и эта штука заработала уже как некоторая коммерческая система, о чем никто в жизни своей даже не предозревал. Более того, если бы у нас так превращали оборонку и технику нашу с технологиями и с производственными цепочками в бизнес, как это было возможно. Вот в Израиле есть такого типа опыт. Маленькая страна, достаточно легко. Но если бы у нас это делали, ну, я не представляю, на каком уровне были бы мы сейчас. Потому что наша ведь главная проблема была в том, что наши технологии закрытой обороны были вне рынка. Как
они
работает эта система?
Да.
Вы работаете в оборонной промышленности. В закрытом режиме вы создаете нечто. Но на большое тиражирование вы это нечто вывести не можете.
Это секрет, военная
тайна. И вы выводите какие-то куски этой штуки на гражданский рынок. И поэтому, кстати, очень важно, какой у вас рынок под собой, какие технологии у вас будут. Да, вот будет у вас GPS или ГЛОНАСС. Действительно важно. Если у вас рынок достаточно велик, вы можете это все тиражировать, и у вас резко на порядке падает стоимость соответствующего технологического прорыва, и вы возвращаете это на новом этапе, уже на обкатанном, Ну, вам не нужны системы, условно говоря, связи армейские за пределами там, смартфонов. Смартфоновый рынок какой? Сотни миллионов и миллиарды потребителей. А в армии он какой для систем связи? Да никакой. Да,
но это размеру. Не рынок, мы не можем воспринимать армию как рынок.
Ну, можете, с точки зрения, смотря какая армия, конечно, если это Китай, то, может, и армия у вас рынок, но в данном случае, ну совсем никакой. То есть вот эти все технологические прорывы, вместо того, чтобы взять спокойно, чего надо сделать, то у нас сделали простую вещь. Партийное начальство облегченно скидывает с себя заботу о населении, и никакой ответственности у него нет. Соответственно, для того, чтобы легче зарабатывать ни на чем, ГОСТы минус стандарты всякие разные, ТУ там плюс, да, хоть в еде, хоть где угодно. Потом, правда, будут падать спутники, и колбаса будет такая, что ее кошки не едят, но тем не менее... Дальше у вас, ну, задача же какая? Все распилить, все поделить, все заработать.
Разрешите, вставлю 5 копеек. Вставлю. Вот вы не слушаете наших либералов, что они говорят. Да. Они говорят, вот вы говорите, партия сняла ответственность за народ, да? Так на самом деле, вот наши либералы все говорят, что у нас очень сильно заботится государство о людях. Люди расслабились, сами ничего не делают.
Да, а мать взяла, должна была взять ребенка и упасть в шахту лифта вместе
на
с ним.
Руки, да.
А вот так она виновата. Это как тот управляющий. Это правильная логика. Во всем виноват холоп. Люди виноваты. Отцы-командиры, которые теории пишут, они не виноваты. Михаил Сергеевич ни в чем не виноват. Вообще никто не виноват. Авторы идиотских теорий ни в чем не виноваты, которые, что называется, на костях экономики сплясали, превратив страну из того, чем она могла бы быть, в то, чем она стала. При этом мне очень радует. Вот надысь по дороге сюда, читал с интересом очень любимого мной профессора Ясина. Евгений Григорьевич замечательный человек, замечательный ученый, но не практик он.
Никогда он же был он... министром экономики, по-моему.
Не говорю о другом. Министром можешь быть, а бизнесменом быть ты не обязан. Есть огромная разница между теоретическими. Он замечательный человек. И высшая школа экономики – замечательный вуз. Жалко, правда, только что все те теории, которые она вбросила, например, в образовательный процесс, привели к изничтожению образования. И у меня возникает некоторый вопрос. А что же это за экономика, если там вышка-вышка, а экономики нет? И программа 2020, которую там ребята создали, роскошная была программа. Ее почитаешь просто «Уайме персик». А сейчас говорят, им программу 2030 создали. Да пишите эти программы, хоть упишись. Какая разница, если задача распил.
Евгений Иванович, ну подождите, смотрите, почему важна программа. Она помогает...
Распилить удачно.
Подождите, ну вы все о своем. Она помогает большим
чему?
Корпорациям, министрам.
Чем она
понимать,
помогает?
Куда мы идем, понимать, куда мы идем, чтобы они вместе все
Сереж,
работали для общей цели.
Сереж, не смешите мои подковы. Ну вот у нас новости сейчас зачтут. Ага, мы прям работаем для общей цели.
Да, у нас,
уработались,
кстати,
уже.
Проходит сейчас заседание Госсовета, посвященного вопросам совершенствования системы общего образования.
То есть образованию не уцелеть, что ли? Имейте
подождите,
в виду.
Ну, Госсовет — это серьезная вещь. Мы,
я про это
быть,
и говорю,
затронем,
серьезный
да?
он.
Сейчас новости, вернемся.
А вот отличное сообщение, оптимистичное и правильное. Видел сегодня белую бабочку, летела на уровне 17 этажа. Это было в Москве. Поэтому, неважно,
что же оптимистичного-то?
Потому что не важно, что с парковками, не важно, что с тайганом. Зачморят, значит, карма такая. Спасать будем как можем, всем миром, точно, потому что жалко безумно. Не важно, что с вурдалаками этими, которые притворяются радеющими за отечество. Не важно, что сделает президент с теми, кто не выполняет его распоряжений, а они не будут выполнены, потому что это невозможно, и в этом вся грусть. Вот по школам невозможно. Надо было не изничтожать то, что было. За 3 года назад, 5 лет назад это было возможно, а сейчас нет.
Подождите, вот Ливанов говорит, проверки в школах и загруженность учителей разной документации необходимо сократить.
Да, я рад, что Ливанов это говорит.
Пора перестать загружать школы избыточными проверками и отчетами.
Опять-таки, ну, что мне говорить про Ливанова?
Конечно, учителя перегружены и внутренней документацией.
Да-да, поскольку никто не сменит Ливанова, и никто не сменит никого, и Сердюкова не сменит на посту, и он будет летать, как Карлсон, на тех голубых вертолетах, с Васильева или нет, я уж не знаю, которыми сейчас вместо славы тебе, Господи, вместо армии занимаются. Но страна большая, и в ней масса умных, толковых людей, которые еще помнят, что такое образование. Поэтому бабочки летают, мы детей все равно воспитаем, куда нам деваться, мы их любим, и внуков тоже любим, нам придется их как-то образовывать. Не будем при этом расстраиваться, ну, люди живут в своей стране, остальное население живет в своей стране. Обидно только, что президент, который говорит очень правильные слова, он действительно говорит правильные слова. Мне иногда такое ощущение, что их говорят впустую. Вот кто-нибудь мне может сказать, беспредел по отжиму того же несчастного бизнеса с парками, который в любом мире привел бы к отставке губернатора очень быстрой. Возможно такие вещи прекращать?
Подождите, если доказать, что это отжим, то это возможно. Если сейчас все по закону
поэтому,
происходит.
Поскольку это
формально, по закону.
Поскольку формально это никто никогда не докажет, это просто... Поэтому, ну, что делать? И вот здесь тоже есть, значит, надо добежать до кого-то из тех начальников, которые могут остановить это безобразие, и ежели они серьезно это... безобразие остановят, то тогда, конечно, а нету других методов. Хоть ты пиши петиции, открытые письма, собираешь подписи. Ну, на похоронах дело, которое там человек делал полжизни. Можно, конечно, эти все петиции на гроб этого дела положить, но это обидно. И вернёшься к теориям. Понимаете ли, в чем дело? Какая разница... Вот у вас послушал я выступление Глазева на конференции 2 недели назад тоже. Ну, замечательное выступление, потом почитал его программу, там, консервативный. Ну, не выживет экономика. Просто не выживет.
Вот. Это же просто заявление, они же не будут
осуществляться. Не-не-не, там программа, там все нормально. То есть совсем ничего не выживет. А он все-таки тоже советник президента. Вот, посмотрел я эту программу 2020, я, ну... Много чего. Я провел не один час, читая программу 2020, при этом сэкономил одну вот большую часть своего времени.
Интригуете.
Да, с меня просили замечания, мнения, участие в обсуждении, а я знал, что это ни черта на самом деле не реализуется, и поэтому, ну, прочитал в архив, к себе положил и даже не заморачивался. Ну, я просто понимал, что это все воздух. И так оно и получилось. Дело вот в чем. Когда правительство говорит, ну, смотрите, ребята, а вот потребление, а вот вы же, мы же, а вот у вас тут все выросло, а вот теперь в Москве, как мы вчера узнали, торговых центров уже больше, чем в Европе по площади на жителя, а вы здесь при чем? Эй, правительство, вы-то какое к этому отношение имеете? Вы помогли малому бизнесу? Он уже
сдох. Но торговый центр – это не малый бизнес, конечно.
Нет, малый бизнес уже сдох. Ему что помогать? Чем больше помогают малому и среднему бизнесу, тем он сдыхает проще. Мыслительные процессы на тему того, что это голоса – да по барабану. Идея о том, что это рабочие места – да по барабану.
А, по-моему, у нас малый бизнес – это, ну, максимум там 20% населения. Ну, это максимум. То есть не так
вообще,
много голосов.
Вообще, представляете, что такое 20% населения?
Я представляю,
в
что
любой
такое 20%
стране,
населения.
Ну, понятно, что в данном случае вот вы, например, мэр крупного города, и вас, в принципе, должны волновать два избирателя. Один президент, второй премьер-министр.
Конечно.
Чего вам эти все, которые там... только мешаются.
Тем более бегают. Еще 80% вообще-то всех остальных,
ну,
которые
в бюджетной
сфере,
так или иначе.
Ну, есть на самом
деле какие-то сумасшедшие, которым их города интересны и нужны. И они думают о них, как они будут жить там в кризисной ситуации. И они готовятся к разным, очень разным ситуациям заранее. Они не временщики. такие губернаторы есть, и такие главы республик есть, только их почему-то мало. Вот сколько на самом деле на каждого там Миниханова, Воробьева или на каждого Кадырова, насколько вот ужасно упомянуть Кадырова перед либеральной общественностью, я, конечно, знаю, но я понимаю, чем была Чечня до него, я вижу, чем стала Чечня сегодня. И в этом плане нелиберальные, совсем нелиберальные, Рамзан Ахматович, вообще-то говоря, сделал из территории, на которой он первое лицо, ну, картинку и конфетку. Много ли там минусов? Полно. Смотрите в сососедство. Ой, лучше. Ну, что-то там у соседей так вот не происходит. А ведь это после чудовищной войны и разрухи. Поэтому, опять-таки, деваться нам некуда, надеяться ни на кого, кроме себя, соседей, друзей и просто приличных людей. Нечего, страна здоровущая, глядишь, перезимуем. А там и еще перезимуем, и еще перезимуем, и еще перезимуем. И следующий, как хотелось бы надеяться, не только 10, 50 или 100 лет, а при этом, ежели чего развалится, то... Опять задача не расстраиваться по этому поводу, не биться головой об стенку, сохранить все, что можно, а потом постепенно сползтись обратно, как делают китайцы уже 5000 лет, и как-то у них это получается. На самом-то деле динамика такая. Но при этом, повторю еще раз, ни к консервативным советчикам, ни к либеральным советчикам процветание экономики страны не имеет никакого отношения. Не благодаря советам либерального блока экономики люди торговали, создавали бизнес, строили дома.
Может быть, они от безысходности
благодаря
это
делали? Благодаря этим советам...
Жить на что-то надо?
Нет, просто потому, что человеку свойственно арбайтен, если он не ворюга. И это здорово. И то, что в стране полным-полно таких людей, вызывает большой оптимизм. Лично у меня совершенно точно. На этом целые отрасли выросли, которых действительно при советской власти еще не были. Ну, обидно другое. Ну, хочешь ты помочь своему приятелю по институту, однокашнику, знакомому, просто щедрому человеку, который потом с тобой поделится дивидендами, провести чего-нибудь в дамке. И вот эта пешка проходит на залоговый аукцион, и становится она дамкой, и у нее все хорошо, и она... создают большой бизнес. Ну, отлично. Ладно. Хочешь ты своих пешек из другой команды провести в дамки, но с большим огосударствлением. И у тебя есть масса госкорпораций, и в этих массах госкорпораций, примером чему служит Анатолий Борисович Чубайс, вечный, непотопляемый и совершенно замечательный менеджер, потому что если он настолько непотопляемый, то он молодец-молодец. И если, кстати, дать Чубайсу необитаемый остров, то он, безусловно, на нем вырастет цивилизацию.
Какую?
Крепкую. Но если не давать ему необитаемого острова, то, вообще-то, переформатировать он может чего угодно во что угодно. Тут ведь как? В этой ситуации мы живем в стране, в которой живем, у другой страны лично у меня точно нет, и с этим ничего сделать нельзя. Единственное, ну, создавать, что можно, сохранять, что можно, остальное, что Бог даст. Помните, фильм был такой, когда Мария Искусница, что ли, эту фразу говорила, что воля, что неволя, все одно, депрессивным голосом.
Так.
Ну, сказки, по-моему, Роу. Да?
Так, хорошо, воля и неволя, все равно.
Ну, если
но
уже...
это же подход для бизнеса. Вот скажите, это подход для программы развития экономики, что воля, что неволя, все равно.
Подход, подход.
Как же подход? А как планировать? А как вот понимать, что
значит,
нам нужно сделать с налогами?
Старая пословица. Хошь сей, хошь куй, все равно получишь рупь. Они думают, что они нам платят, и думают, что мы работаем. Или там мы думаем, что... Нормально это все.
А не это человек... ли бич нашей страны? То, что вот...
А бичи у нас в Якутии бегают. Ага. Вот бомжи там бичами называются. Нет, не это бич. Наша страна такая, как она есть. Она не Япония. В ней нет мало кушающих, мало зарабатывающих, живущих в крошечных квартирках, очень жестко дисциплинирующих и пашущих, как 100 чертей людёв. Ну, нету, японцев не хватает. У нас нет китайцев, которые способны на все что угодно. Хочешь сократить население, вот у них единственных сработала программа остановки роста населения. Хочешь из полной помойки опять начать строить сверхдержаву? Китайцев нехватка. У нас нет евреев. Народа вредного, вспыльчивого, занудного, чрезвычайно шумного, надоедливого, сам такое знаю, но пашут все равно и детей любят. В результате осели на песках и болотах, отбиваются ото всех, все время хотят, чтобы их полюбили, не полюбят никто никогда, дурью маются в промежутке между войнами, и вообще страна нормально живет только в войне. Когда серьезная война, и все под бомбами, все хорошо, все собрались, ура, наконец все совсем плохо, надо отвоевывать жизнь для детей и внуков, все хорошо. При этом первая двадцатка стран мира по уровню жизни. 18-е место. Странно, но факт.
Знаете, после вашего описания прям не тянет туда. Под бомбами живут. Потому что у нас слушатели спрашивают, опасно ехать на Новый год в Израиль?
Нет.
Не опасно, да?
Это многократно.
После такого-то описания.
Знаете, я бывал там в ходе военных операций тоже, я знаю, как устроена там оборонка, все нормально.
Ну что ж, делаем паузу на новости, 553-200, 8903-170-63-63.
Вот оно, зачем образование-то нужно, кабанов приманивать.
Да.
Но я же кабан, причем дикий, и то в гимназию пошел. Ему, правда, там не повезло, но это уже второй вопрос.
Да, и не повезло сегодня, я так понимаю, Михаилу Ходорковскому, он объявлен в международный розыск. Заочно арестован, более того, заочно.
А можно я спрошу такой странный вопрос? И шо? Нет, то есть понятно, он заочно арестован. Ну, давайте я заочно стану миллиардером. Мне от этого будет легче. МБХ, он же Михаил Борисович Ходорковский, у нас что делал? Сидел?
Сидел.
Сидел. Его, по-моему, перед Олимпиадой выпустили.
Помиловали, да.
Выпустили. Ну, с точки зрения общечеловеческой логики, смысл в этом выпуске был только тот, что эдак 50 миллиардов долларов у нас накроется медным тазом. Обещание Ходора не возвращаться в политику отправилось туда же, куда всегда отправляются такого рода обещания, то есть в далекую историю. И в политику он вернулся, значит, будет пытаться брать власть. А Михаилу Борисовичу я верю. Он человек вместе с Леонидом Борисовичем Невзлиным чрезвычайно креативный. То есть в умный, и как минимум власть он, скорее всего, надеюсь, во всяком случае, не возьмет, потому что в отличие от любящих его теоретически людей, которые искренне полагают, что он, когда придет к власти, то все станет хорошо, я-то знаю, как станет. Ой, не дай бог. И Путина будут эти вспоминать люди долго и с большим придыханием, как сверхдемократа. Но это же мало кто понимает. Поэтому вот он объявлен в розыск. Что ему дальше? Что Запад перестанет его поддерживать и прислушиваться к нему? Ведь огромное количество тех же самых санкций, которые мы получили. Мы получили ровно благодаря консультациям на тему того, как скинуть злочинную Владу в лице ВВП, как вызвать там, как он честно говорил, бунт, революцию, заговор вот в ближайшем окружении. Поскольку народ ни черта не понимает, как на самом деле работают ни наши западные коллеги, ни долго отсидевший Михаил Борисович, которые действительно не понимают сути власти сегодняшней российской. Ну, он действительно искренне полагал, что это вызовет какую-то революцию в верхах, ну, не знаю, там, табакеркой по голове царя-батюшка. Помните, у нас...
То есть он завлекал, что ли, таким образом?
Ну, в принципе, именно так. Ну, вы санкции даете и говорите, свергай начальство, будет хорошо.
Ну, так сделали в Ираке, да?
Ну, логика ведь, да, генералы продали Каддафи, генералы продали Саддама.
Да.
У нас какая-то другая страна, у нас все-таки вот это не сильно работает. Но поверить в это, ну, нельзя. А теперь, сегодня, когда понятно, что, ну да, это враг. Он даже враг не стране, он враг самому себе в первую очередь. Чего с этим делать? Мстительный, жестокий, умный, жесткий, беспринципный, удивительно талантливый, удивительно удачливый, очень богатый, потому что, ну да, конечно, ребят потеряли ЮКОС, но ведь у них осталось много чего. Это вообще общий принцип нынешней, опять же, власти, которая, ну, не является властью вурдалаков, потому что и Володи Гусинского осталось много чего, несмотря на очень жесткие расхождения с действующей начальством. И у, вообще-то говоря, Березовского много чего осталось, если бы он не бился аки лев за то, чтобы всех свергнуть и сам сесть опять большим начальником.
Он много денег, да, на это потратил.
Ну, он потратил на это все. Да. Он потратил на это всю свою жизнь. И кончилось это тем, что его не стало. И все. А жил бы себе человек и жил. То есть, на самом деле, вас никто не добивает. Методы работы там суда Платова с оппозицией в виде того же Бандеры неприменимы для сегодняшнего начальства. Чего вам надо, ребята? Я не очень понимаю, чем это все окончится. Это немножко символическое действие. Мне будет очень жалко, если в рамках войны, настоящей войны с Россией, ну вот возьмут и отберут там те самые 50 миллиардов, на которые подают ЮКОС, что просто. То там во Франции собирались имущество Аэрофлота открыживать, как сообщили еще сегодня с утра. Да вы возьмите, отберите это с американских счетов, спешите. И все.
То есть это не так сложно.
Просто. Но если дефолт ждут Украины, а не возвращение нам принципиальное, демонстративное, с точки зрения бизнеса фантасмагорически наглое, 3 миллиардов долларов, причем это просто пожизненно теперь будет. Это вот, как сегодня понятно, Рада Украинская стеной встанет, чтобы только эти деньги никогда никто никому не возвращал.
Ну, а причем был же дана схема очень удобная для того, чтобы вернуть эти деньги.
Они
не сразу,
хотят,
и по частям.
Люди, возвращать ничего. Чего я должен, всем прощаю. Кто сказал, что завтра... И МВФ как на это отреагировал? Русским можно не возвращать. Кипрские деньги, когда на депозитах сдохли, помните?
Ну, это был такой большой финансовый скандал.
То ли 9, то ли 11 миллиардов. Они чьи были деньги? Немецкие? Или, может, финский?
Ну, подожди, Кипр это был такой наш, наш офшор, родной.
Так, деньги были чьи? Наши?
Наши. Ну, не наши, с вами, как-то, наверное. Но...
Ну, у меня чьи-то хватило ума там, да, ничего не держать. Ничего русским не возвращайте. Когда в Исландии, там что же кое-чего накрылось? Кто вам сказал, что в Америке держать деньги Российской Федерации при сегодняшней ситуации есть шанс, что их завтра не скрыжат, что
вы имеете
они не
в виду
исчезнут
в гособлигациях США? Мы держим наши деньги в гособлигациях США, ну, как им почти весь мир делает. Ну, потому что это надежно.
Мы можем
выгодно
держать их даже в тумбочке. У
Нет,
всего
это лучше
мира
было бы в тумбочке.
Есть такие отношения, как есть у нас с американцами. Весь мир в данном случае является с точки зрения технологической проблемой для Соединенных Штатов. Весь мир создает вместе с китайцами, вместе с Индией, вместе с Бразилией, вместе с ЮАР некоторую альтернативную западной экономике, где доминируют однозначно Соединенные Штаты, системы не создают. Весь мир не трогают, вас пришибут, что называется, с вашими 89 миллиардами там. Надо было быть, ну, совсем не в себе, чтобы их туда отправлять. Или у меня возникает нехорошее предположение. А может, это просто решили ребята так отдать Михаилу Борисовичу деньги? Между собой договорились. Но я не знаю, какой министр или кто там такое может сделать за долю малую. И это все мы наблюдаем некоторую репетицию начального периода того, как они в конечном счете будут в какой-нибудь очередной момент Соединенными Штатами секвестированы.
Но доля малая с 50 миллиардов – это ого-го. Даже самая малая доля.
Ну, одного из наших знакомых вице-премьеров, который нынче большой оппозиционер, называли Миша 2%.
Так он даже не вице-премьер был. Миша 2% был
премьер-министр.
Да.
Да? Ну, он же оппозиционер, он уже больше, слава богу, не премьер. Да. Ну, 2% с 50 миллиардов, как говорил Райкин, сумасшедшие деньги, даже считать скучно. А, ну, нормально, и чего, что мы не видели, как это по разным внешним долгам происходило в разных странах мира? Да видели. Просто все это очень печально, все это очень противно. Все это, ну вот сколько можно этого не видеть и почему? Есть человеческая логика. У тебя есть сосед. Он на твой двор постоянно то крысу закинет, то помой в ведро выльет, то еще чего-нибудь сотворит. Вот как с Украиной получается, с Грузией. Ты ему дал 50 рублей. А дальше ты ему даешь 89 рублей. На основании какой логики? Ты ему одолжил для зарплаты, или ты решил, угу, что пусть они у него полежат. Ты из своей экономики это все вынул. У тебя, видишь ли, сокращается. Ладно, если бы тебе их девать некуда было. Они под маленький процент там лежат. Обратно ты берешь под эти деньги за куда больший процент в долг. И раздаешь в свою экономику большим парням из банков, где частично эти деньги пропадают, иначе у нас бы не было того банковского кризиса и изничтожения одного банка за другим. Куда они деваются? Да бес его знает, да как-то расслабляются. Мы же когда деньги в экономику вкладываем, говорят, вот кризис, мы вложили деньги в экономику. Так они не в экономике. Hello, guys. Они перешли самым крупным из близкого банковского круга. Эти самые крупные то валюты на них купили, то еще куда-нибудь отправили, то спекульнули на курсе доллара на прыжке, потому что инсайдерская информация. Её экономика никто не отменял, здесь да. При чем? А это, как говорили в марксизме и ленинизме, надстройка. Причем надстройка,
а базис-то где?
Паразитарная. А базис, в поле базис. Помните, там народ в поле. Базис – это те, кто что-то производит. Базис – это те, кто кого-то лечит. Базис – это те, кто кого-то учит. Базис – это те, от которых есть результат. А не те, кто непрерывно играет в карманный бильярд.
Хорошо, но
человеку
вот...
с армейским образованием, да, должно быть известно, что означает сия игра.
Наши начальники
курса
так говорили.
Ну и скажите,
говорили,
пожалуйста,
да,
а от нее какой есть прок?
Для страны явно никакого. Но вот насчет того, что кто-то производит, Евгений Янович. Нарендра Моди, знаете, премьер-министр Индии, едет в Россию.
Да, Дармадас Нарендра Моди, да, из чего?
Да, едет за Триумфом, как написано в статье. Это зенитно-ракетные комплексы С-400. Вот же они у нас Ламода производятся. И, пожалуйста, это налаживание связей с мощным геополитическим игроком Индия. Гигантская страна, богатая.
Что я вам могу сказать?
За 40 секунд до новостей, да.
Ну, значит, карма такая. Отдаем новостям пространство.
Так.
А дальше будем поговорить.
Угу. 5533 Вести в начале сообщения. 8-903-170-63-63. Видите, как вы рано закончили. У нас еще немного времени есть. Кстати, в ТАСС вышло интересное интервью на Нарендра Моди. Индия всегда воспринимала Россию как близкого друга.
Ну, про Нарендру Моди с его теорией хиндутвы мы отдельно поговорим.
Да.
А заодно еще одну маленькую ремарочку по поводу защиты Михаила Борисовича от обзываний.
Да, сделаем паузу.
Не могу не устроить праздник демократии на федеральном радио. Пришло сообщение из Москвы от Максима, который просит меня почему-то в качестве эксперта не называть Михаила Борисовича Ходором. С его точки зрения это страшное оскорбление, говоря, что, видимо, мы уже стали уличным радио, где позволительно оскорблять людей таким образом.
Что
ибо
вы скажете,
общество тоже может не разделять нашего мнения, а это мнение, и мы обязаны, как федеральное радио, а я что-то обязан следить за цензурой.
Так.
Дорогой Максим.
Максим, да.
Видите ли, батенька, это у вас некая путаница. Цензура у нас в стране, как известно, не включена. У нас запрещено материть людей, и это правильно, ибо даже в отношении человека, по которому ничего, кроме мата, не скажешь, а я периодически о таких людях что-то вынужден говорить, надо учитывать то, что не во мнении дело, ну, у приемника могут оказаться женщины и, главное, дети, и не надо оскорблять их слух. Михаила Борисовича Ходорковского. Всю жизнь. Вы этого не знаете, но знаю я. Ну, вы вряд ли же знакомы с теми людьми, о которых я говорю. А я знаком много лет. Называли либо МБХ, либо Ходор для простоты. Ну, так получилось.
Но не в лицо, за глаза.
Да и в лицо.
Да.
Да, вы знаете, как человек, которому приходилось и сидеть с ним за одним столом, выпивая и закусывая, и общаться в разных формах. Я позволяю себе людей, с которыми я общаюсь, называть так, как их называют люди в этой команде. Ничего страшного. Бывший комсомолец, активист Михаил Борисович Ходорковский, моложе меня, и от меня, бывшего комсомольского активиста, как-нибудь перетерпит, да и даже и без вас. А ежели его это будет оскорблять, то он меня закажет, и меня либо пристрелят, либо кирпичом по голове обрадуют. Вот, Максим, тут ведь как? Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, не заморачивайтесь не по делу. При этом, заметьте, ни одного слова на тему того, почему же я все-таки не прав, когда чего-то говорю о Михаиле Борисовиче, столь вами любимым, вы не сказали.
Евгений Иванович, вот вам...
Ну ладно, больше отвлекаться не буду, что нам размазывать белую кашу манную по белому столу.
Вам пишут, что веет безысходностью от ваших слов. И еще, что ж вы такой пессимист? Вижу в вас оракула, а доброго и обнадеживающего ничего не говорите, пишет вам Дмитрий.
А мы помрем в конце концов. Чего мне доброго и обнадеживающего говорить? Моя задача в этой жизни – рассказать сыну, внуку, о дочке там, и окружающим, и о студентам, где они на мину должны не наступить, как им не потонуть, не провалиться, почему пропасть нельзя перейти в два шага, и так далее, и так далее, и так далее. А уговаривать там, будучи записным котом-баюном, все хорошо, все замечательно. У нас есть план, у нас есть два плана: один консервативный, второй либеральный, да? И тот, и другой похоронят экономику, но это не важно. Мы вообще молодцы, молодцы, я не умею. Есть огромные плюсы. Плюсы состоят в том, что мы живем в России. Это, я действительно в это искренне верю. Я знаю, что меня там за это готовы порвать на портянке многие с Украины. Есть такое? Ну, есть. Я знаю, что мне тут народ периодически присылает, не выдержав, на мою там почту, на институт, вот что, господи, вы же и родители у вас с Украины, и фамилия ваша с Украины, а вы вот почему-то за вот этих всех москалей что-то такое говорите позитивное, а про наших, вот смотрите, как вот у нас там синагогу в нашем городе, вот тот же Коломойский отстроил. Ну, отстроил, спасибо, но вообще паразит, убийца, бандит, Беня, киллер, да, и так далее, и так далее.
Слушайте,
и так
вы
далее.
Уже стольких людей... Назвали, да, хорошими словами.
Да,
что
я их и называл,
не поймешь, с какой стороны кирпич-то прилетит.
Да прилетит,
потом
откуда
прилетит.
А не важно это. Ну, откуда прилетит, оттуда прилетит. В нем что, кто-то будет разбираться, откуда он прилетел? Сейчас. Дело в том, что, ну, как-то, понимаете, я живу как свободный человек в свободной стране. Дурь такая вот есть у меня, заморочка. Есть? Есть.
Заметно, да.
Ну и все. Ну что, какие проблемы? Ребят, живите так же. Желательно при этом напрягая мыслительные процессы, потому что ну, не должна у человека быть одна извилина по ободку от фуражки. Ну, не должны быть пальцы загнуты только к себе, да, там это скучно и неинтересно, потому что гребешь, 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 потом сидишь весь по уши в том, чего ты под себя подгреб, тебя все, в общем, ненавидят. Единственная твоя задача, чего ты там наскирдовал, сохранить, чтобы тебя не прирезали. А более того, когда даже чего-то зарабатывается, то поскольку все равно основное все роздано, чего раздал, то твое. Его же никто не изымит из ученых, из каких-нибудь бедных стариков.
Это вы про меценатство.
А это вообще очень хорошее дело. Хоть ты и зверям помогаешь, хоть людям, хоть науку сохраняешь, хоть сирым и убогим. Вон у богатейших людей из списка Forbes, Фридмана, Хана, которых я, ну, тоже по тому же Российскому еврейскому конгрессу знаю, заморочка была на фонд «Линия жизни». Какое количество детей эти ребята? Очень жесткие бизнесмены, очень несентиментальные, когда ты с ними сталкиваешься в бизнесе, просто снесут. Потому что, ну, я их хорошо знаю, хотя бы Хан боксер, а Михаил Маратович Фридман, он так вообще внешне, ну, как Винни-Пух Винни-Пухом. На самом деле, ежели пройдет танк танком, мало что останется. Какое количество детей, чужих, которых они никогда в жизни не знали, и, может, и не узнают, жизни этим детям они спасли, просто потому что если у государства нет денег на то, чтобы или оно не хочет, или денег нет на то, чтобы вылечить детей, которых можно вылечить, денег немножко дай на операцию, его спасут.
У меня есть новая система, Евгений Иванович. Меценатам, жертвующим деньги на культуру, дадут налоговые льготы.
Дадут. Догонят и добавят.
Так,
да.
Вы опять не верите в эти рассказы.
Ой, господи, прости меня.
Правительство поддержало законопроект о меценатстве. Вот.
Пока это дойдет до реальности. Ну, может, оно и поддержало. Может, и не поддержала. Я просто помню, как мы собирали людей, и, что называется, щедрой горстью, да, с жесткой проверкой, но очень щедро люди делились всем, чем могли. В том числе и очень богатые люди. А были люди, которые не делились тем, чем могли. Были люди, которые все зажимали под себя. И были люди, которые видели в любой раздаче денег на сторону кому-нибудь только политический проект, который непременно должен был в конечном счете или дать больше денег, или проложить дорогу куда-нибудь, где эти деньги лежат.
Евгений Иванович, ну почему...
Я чего-то Ходорковского не очень люблю. Вот ровно из-за этого.
У нас в России не слишком развита благотворительность, а вот...
Она, например, безумно развита.
На Западе
это
очень сильно.
Сереж, это неправда. Она развита, она невероятно развита. У нас огромное количество людей, и богатых, и небогатых, которые помогают огромному количеству людей. Они просто сидят в норке, потому что если... Известно, что ты кому-то чего-то дал.
Значит, у тебя есть.
Затопчут, да? К тебе придет 25 инспекций, и тебя загрызут очень часто. Либо, а это тоже страшно, к тебе придут все, потому что а ты не сможешь всем помочь, у тебя на всех нет. Ну, я жил достаточно много лет вот в этом мире, который был Российский еврейский конгресс, помогавший кому угодно, помимо евреев, помимо всего прочего. Ну, на следующем часе мы все-таки будем говорить о международных новостях.
Очень много их накопилось, конечно.
Много их, и они интересны.
Да, сделаем паузу.